В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или не христианин, мог задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это трудные вопросы, то есть вопросы, которые, может быть, для вас подрывают христианскую веру, делают ее неправдоподобной, вас отталкивают, как-то напрягают, смущают. Вот я для того, чтобы на эти вопросы постараться здесь ответить. Их можно присылать разными путями. Можно оставлять на нашем сайте teos.fm. И вот вы откроете сайт, там будет такая внизу полоска синяя, и там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И также можно присылать мне вопросы на этот же адрес, если вы нас слышите в повторе. И они у меня полежат тогда в ящике до следующего эфира. И я хочу подчеркнуть, что мы на радио Теос очень благодарны тем людям, благодаря которым мы работаем. И это наши обычные слушатели. Это люди, которые присылают там, по 100, по 200, по 500, по 1000, может быть, рублей. И вы можете поддержать Радио Теос. У нас на сайте есть кнопка, как это сделать. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Радио Теос Худиев, Радио Теос Худиев, и там будет первая же ссылка, будет моя страничка на радиостанции. И там вы увидите, как эту помощь оказать. И у меня уже в ящике лежит несколько вопросов с прошлого раза. Вот Алексей прислал целых 8 вопросов, и сейчас мы на них постараемся ответить. Вы предполагаете, что сознание и свобода воли – это не люди. Почему вы считаете, что есть либертарианская свобода воли, ссылаясь при этом на действия, например, на ваш ответ аудитории, хотя само действие не говорит о том, что выборы не предопределены. Учитывая реферируемые академические источники, где подрывают существование либертарианской свободы воли, в том числе в квантовой механике, вопрос, допустим, свободы воли нет, если принять то, что компатибилистская свобода воли не является подлинной свободой воли. Опровергнет ли это предполагаемую истинность православного христианства? Вы знаете, если свободы воли нет, то это опровергнет любое мировоззрение абсолютно, включая как православное христианство, так и материализм, потому что мы придерживаемся мировоззрения по свободной воле, мы к нему приходим, рассуждая. Если у нас нет свободной воли, у нас нет возможности рассуждать, приходить к каким бы то ни было выводам. Но, понимаете, опыт свободной воли, он является непосредственным. То есть это не вывод, к которому мы приходим. Я не рассматриваю какие-то данные, и, рассмотрев эти данные, прихожу к выводу, что у меня есть свободная воля. Я непосредственно переживаю свой выбор, непосредственно переживаю свои решения как свои. Даже 3-летний ребенок, который разбил чашку и говорит «я нечаянно», он уже видит разницу между своими сознательными и свободными актами и тем, что произошло помимо его воли. То есть мы не можем уйти от нашего свободной воли. Это нечто, что мы не могли бы отрицать при всем желании, потому что сам акт отрицания нашей свободной воли является актом свободной воли. Таким образом, любая попытка отрицать свободную волю, она абсурдна, потому что само по себе это отрицание есть акт свободной воли. Таким образом, спрашивать о том, что могло бы доказать иллюзорной свободной воли, ну, мне кажется, бессмысленным, потому что для того, чтобы признать иллюзорность свободной воли, я должен совершить акт свободной воли. Таким образом, мы не можем идти от того, что у нас есть свободная воля. Понимаете, любой акт отрицания свободной воли сам по себе есть акт свободной воли. То То есть относительно иллюзии, относительно того, что является ли сознание свободной волей иллюзией. Для того, чтобы прийти к выводу, что нечто является иллюзией, мы должны пережить некий опыт более достоверный. Вот, допустим, мы едем по пустыне и видим впереди воду, вот у нас такой мираж. Мы подъехали, убедились, что нет там никакой воды, сухой песок. Мы рассмотрели там какую-нибудь оптическую иллюзию, нам кажется, что там объем, мы потрогали, там нет, это плоский лист. То есть мы получили какие-то более достоверные данные, которые позволяют нам судить о том, что наш предыдущий опыт был иллюзорен. Но какие более достоверные данные мы могли бы получить, которые бы опровергали реальность нашего сознания свободной воли? У нас нет ничего, кроме сознания, для того, чтобы осознать эти данные. Следовательно, мы не, понимаете, сознание свободной воли – это то, что мы не могли бы отрицать при всем желании, потому что любой акт отрицания сознания свободной воли, он требовал бы существования сознания свободной воли. Второй вопрос. Вы считаете, что сознание не согласуется с материализмом, несмотря на то, что в философии сознания существует несколько способов согласования, отвергающих при этом принципиальную невозможность разума приходить к правильным выводам. И также обширные свидетельства того, что на сознание влияет материя, лекарства, биохимия, повреждение мозга, наследие, мутации в мозге, теле и так далее. Что именно опровергло бы вашу позицию, реалистичные ли эти требования в принципе? Вы знаете, если под моей позицией понимать то, что сознание и свободная воля существуют, то ничто. Ничто не может опровергнуть существование сознания и свободной воли. Вот я еще раз просто повторю, что для того, чтобы опровергать что бы то ни было, вести какую бы то ни было аргументацию, мы должны уже обладать сознанием и свободной воли. Сам по себе занятие такой позиции, утверждение, у меня нет свободной воли, у меня нет сознания свободной воли, для того, чтобы это сказать, я должен находиться в сознании, обладать свободной волей. А иначе никак не получится. Нельзя же бессознательно вести дискуссии или безвольно совершать мировоззренческий выбор. Поэтому опровергнуть существование сознания и свободной воли невозможно. В принципе, никогда, потому что сам акт опровержения требует сознания и свободной воли. Значит, что касается... Вот есть несколько способов согласования, но чуть лучше бы же говорить, что свобода воли не должно существовать под материалистической картиной мира, то есть согласования не существует. Относительно того, что на сознание влияет материя, конечно, влияет. Вот в христианской картине мира, знаете, есть ложное представление о том, что сознание – это дух в машине, то есть или призрак в машине иногда переводят, что сознание подобно водителю, который садится в автомобиль, он может пересесть в другой автомобиль. Если автомобиль разобьется, при этом водитель может не пострадать. Но в христианской картине мира тело связано в обе стороны. Унылый дух сушит кости. Есть такое явление, как ноцебо, то есть когда человек уверен, что он отравлен страшным ядом, и он умирает, хотя он ничем не отравлен. Или человек наоборот, он верит, что он получил спасительное лекарство, ему становится лучше, хотя никакого лекарства не получал. Ну и в обратную сторону тоже, да, там, если у человека болят зубы, то он приходит в уныние. То есть человеческое тело и сознание, оно связано в обе стороны, и в христианском представлении о душе это так, конечно же. Душа и тело, они взаимодействуют в обе стороны, и человек – это не дух, который сидит в теле, как в некой машине. Тело и душа, они тесно связаны в обе стороны. Христианский богослов Пол Копан, принимая тезис, что либертарианская свобода воли на небесах – это как лезвие бритвы для двухлетнего ребенка, утверждает, что на небесах не будет свободы воли грешить. Согласны ли вы с этим? Если нет, то как вашу позицию среди многообразия христианской мысли обосновать объективно? То есть не просто несообразно со словом Божьим, неправильное понимание контекста, к чему апеллирует также Копан. Ну, знаете, я не знаю точно, в чем состоит его позиция, потому что свобода воли может употребляться в разных значениях. Способность быть автором своих решений. Вот, когда я говорю о свободной воле, я имею в виду именно способность быть автором своих решений. При этом в христианском богословии под свободой воли может пониматься несколько другое явление – способность человека самостоятельно обратиться к Богу. Вот это в этом смысле свобода воли, она повреждена первородным грехом, либо вовсе убита. Тут есть расхождение между различными течениями христианства. Способность человека обратиться к Богу, она подорвана первородным грехом или убита. То есть вот тут есть разные точки зрения, разные христианские богословы, направления в христианском богословии, которое говорит о том, что свобода воли человека обратиться к Богу, она повреждена. То есть человек это, нуждается для этого в помощи благодати Божьей. Есть другое направление, которое говорит, что не просто повреждена, она мертва, и человек, благодать Божия сначала человек возрождает, и тут он обретает способность обратиться к Богу, то есть, значит, что чему предшествует. Но это отдельный совершенно вопрос. Все христиане признают, что человек является автором своих решений. Просто все также признают, что человек из-за того, что он поврежден грехом, он склонен принимать плохие решения. Это его решение. Это его решение. Но они плохие из-за того, что человеческое сердце повреждено грехом. Что в данном случае имеет в виду Пол Капан? Это надо у него уточнять. Что касается свободы воли грешить, то на небесах человек обретает полноту счастья, полноту блаженства. И, как говорит блаженный Августин, что на небесах мы не желаем себе несчастья и не можем хотеть. Ну, представьте себе человека, который счастлив в браке. Он свободен там, изменить своей жене и разрушить свой брак. Но он этого не хочет. Ну, он свободен, он не связан. Там он, не знаю, он живет в городе, где еще миллионы женщин. Но не хочет, он любит свою жену, он счастлив в браке, он абсолютно доволен и счастлив. Поэтому это, да, у него есть свобода воли там, изменить и разрушить свой брак. Но он ей не воспользуется, он так не поступит. Я думаю, что святые на небесах, они сохраняют свободу в том смысле, что они все являются авторами своих решений. Если бы они захотели, они бы могли отпасть от Бога, но они этого не захотят, потому что они полностью счастливы. Четвертый вопрос. Вы пишете, приверженцы культов, оккультисты и просто люди с неравновешенной психикой могут ссылаться на свой духовный опыт, подлинность которого у них самих не вызывает никаких сомнений. В отличие от всех этих субъективных переживаний, внутреннее свидетельство Святого Духа имеет четкий объективный критерий. Слово Божие, Библию, когда верующие плоскими своими ушами слышат Слово Божие, Дух глубине его сердца свидетельствует. Это непреложная истина, истина по отношению к тебе лично. Чем этот критерий слова предполагаемого Бога в книге одной из религий достовернее объективной валидизации, когда процесс идентификации утверждений, в которых каждый в состоянии найти нечто лично значимое и значительное. Астрология, тест Роршаха и т.д. Хороший очень вопрос. Значит, тем, что объективно у нас есть разумные основания для веры в Бога. То, что мы знаем о мире, то, что мы знаем об истории Иисуса Христа, располагает нас верить в то, что Бог существует, Бог открылся в личности Иисуса Христа. То есть разум ведет нас к вере. И благодать Святого Духа, она что делает? Она смягчает наше противление. То есть есть доводы разума, которые ведут нас к вере. Есть наше противление. Есть наш внутренний мятеж, наше внутреннее нежелание признавать Бога Господом в нашей жизни, наше внутреннее противление, наши страхи, что вот Бог что-то у нас отнимет, что Бог сделает нам плохо, что вот чего-то мы лишимся, если мы поверим в Бога. И благодать Божия, она исцеляет вот этот страх, и она убирает вот эту преграду. И тогда человек становится открыт разумным доводом в пользу бытия Бога. То есть я исхожу из того, что, ну, как апостол Павел пишет, Бог открыл себя вообще всем людям в нравственном законе, он там упоминает о язычниках, которые по природе законное делают, и в творении, что вечная сила его божество от рассматривания творения видимое. Но люди противятся этому знанию из-за того, что человек грешен, человек отвергает Бога. Человек не хочет признавать Бога. Человек не доверяет Богу, он считает, что Бог ему как-то жизнь испортит, если он поверит. И вот благодать Святого Духа, она исцеляет нас от этого противления и недоверия. А благодать Святого Духа, она не сообщает нам чего-то нового. Ну, могут быть частные откровения, там, у святых бывают частные откровения какие-то, но в общем и целом в обычном случае благодать Божия не сообщает нам каких-то новых сведений. У меня нет никаких новых сведений, которые Бог бы мне открыл персонально. Бог открыл то, что Он хотел в Священном Писании, и Бог дает нам веру в то, что христианство истинно. Это, безусловно, отличается, потому что, ну, смотрите, вот представьте себе, что, у людей есть какие-то глубокие причины не верить в, допустим, закон всемирного тяготения. Вот почему-то он их не устраивает, не хотят они в него верить. И есть масса свидетельств. Даже не закон всемирного тяготения. Ну, допустим, есть у нас фоменковцы, которые отрицают Древний Рим. Ну, или там ревизионисты, которые отрицают Холокост. Или там, сталинисты, которые отрицают Бутовский полигон. То есть люди, которые... Вот есть достаточно исторических данных, чтобы во все это верить, но люди просто противятся, потому что вот им хочется так верить. Им почему-то неприятно вот эти факты, они их отвергают. И вот проблема их не в том, что эти факты неубедительны, не в том, что свидетельства недостаточны, а в том, что по каким-то своим личным причинам они это отвергают, им этого не хочется. Вот точно так же с верой в Бога. Проблема не в том, что данных у нас недостаточно, не в том, что у нас недостаточно Бог нам открыл, а в том, что мы грешники, мы противимся Богу. Вот благодать Божия, она убирает это противление истине. И мы тогда становимся открыты доводом разума. Ну, это там, как, допустим, человек химически зависимый. Когда его увещевают, его родные и близкие, говорят, что ты себя убиваешь, ты себя губишь, ты должен прекратить употребление, ты должен искать помощи. А он говорит, ерунда какая, все со мной в порядке. Я в отличном состоянии нахожусь. Вот. Проблема его не в том, что у него нет достаточных разумных причин, чтобы прислушаться к словам своих родных и прекратить употребление. Проблема в том, что его разум и воля порабощены вот этой его больной страстью. И благодать Божия в этом случае, она не сообщает ему дополнительных сведений. Она исцеляет его от этой больной страсти, она исцеляет его разум. И он открывается тем доводом, которые ему говорят родные, и то, что для здорового человека очевидно. И вот благодать, она исцеляет наше сердце так, что мы открываемся к истине, которая нам известна, но которой мы противимся. Так, пятый вопрос. Как ваш религиозный опыт отличить от самообмана, который включал бы cognitive bias, post hoc ergo propter hoc и подтверждение консеквента? Чем ваш религиозный опыт эпистемологически принципиально отличается от эзотерического знания, субъективно свидетельственное астрологами, тарологами и так далее. Поскольку в выпуске 22 ноября вы не продемонстрировали слушателям, какая религия объективно истинная, также комментарий к выпуску с Outsider Test for Faith, то есть внешняя проверка веры, почему вы считаете, что ваш религиозный опыт не искажен, например, тем, что Аллах запечатал их сердца и слух, на глазах не покрывало? Наконец, что конкретно убедит вас в ложности вашего религиозного опыта? Вы знаете, с опытом как? Я приводил уже этот пример. Представьте себе, вы гуляли по парку в одиночестве и размышляли о каких-то философских вопросах. В это время совершилось убийство, и вас за это убийство притягивают. А у вас нет алиби, потому что вас никто не видел в парке. Но вы говорите, в это время я гулял по парку. И вам говорят, все злодеи говорят, что они где-нибудь там по парку гуляли. Абсолютно любой злодей вам расскажет, что в момент, когда совершалось преступление, он в это время где-то был. Но никто не может это подтвердить, он там был в одиночестве. И понятно, что вам придется изыскивать какие-то другие свидетельства вашей невиновности. Но в своем сердце вы точно знаете, что вы не совершали этого преступления, вы в это время гуляли по парку. Для вас самого этот опыт неопровержим. Никакие улики против вас не убедят вас, что вы совершили это преступление, потому что вы помните, что вы его не совершали, вы в это время гуляли по парку. Но вы не можете предъявить вашу прогулку по парку, потому что вы там были один. Вот так и с личным духовным опытом вы не можете его предъявить другим людям, конечно. Но он обладает абсолютной достоверностью для вас. И ссылки на то, что ну, там другие люди тоже могут ссылаться на свой опыт, вас они не разубедят. Другое дело, что да, конечно, действительно апеллировать к внутреннему духовному опыту для того, чтобы убеждать внешнего человека, у которого такого опыта нет, бессмысленно. И я этого не делаю. То есть я беседую с неверующими людьми, я не избегаю прибегать к моему внутреннему опыту, потому что ну вот, когда мне задают вопрос, что бы вас побудило отказаться от веры, я говорю, да вот ничего, у меня есть внутренний опыт веры. Но я его не предлагаю в качестве основания, на котором вы могли бы уверовать. Потому что, ну да, у вас его нет, я его не могу пересадить. Значит, чем он отличается от эзотерических знаний астрологов и тому подобного? Тем, что, как я уже сказал на предыдущий вопрос, духовный опыт подтверждает объективную истинность реальности Бога и божественного откровения в Иисусе Христе. То есть у нас есть разумные основания верить в то, что Бог реален, в то, что Он открылся в Иисусе Христе. На это есть основания, которые не связаны с нашим внутренним опытом. Есть основания вполне рациональные, вполне внешние. Это вещь вполне демонстрируемая, вполне разумная. И внутренний опыт, он просто это утверждает. Он не сообщает чего-то нового. Он просто подтверждает, дает мне веру, дает мне убежденность истину в том, что да, вот так оно и есть. Он просто снимает противление по отношению к доводам разума. То есть вот есть нечто, не зависящее от моего внешнего опыта. Есть внешний мир, в котором я нахожусь, есть мое сознание и свободная воля, которая мне свидетельствует о том, что да, материализм очевидно ложен, и что первичен все-таки некий разум, а не материя. А есть доводы в пользу бытия Бога, рациональные, космологические, нравственные, эстетические, исторические, телеологические. Есть масса указателей объективных, которые указывают на то, что Бог реален. Есть история воскресения Иисуса Христа. И то, что мы знаем об этом событии, указывает на то, что оно произошло. И есть свидетельство Святого Духа, которое побуждает меня довериться вот этим внешним имеющимся данным. То есть это внутреннее свидетельство Святого Духа, оно не сообщает ничего дополнительного, оно просто исцеляет мое сердце от противления тому, что я уже знаю извне. Откуда я знаю, что там религиозный опыт не искажен? Понимаете, мы всегда имеем некий внешний критерий, это именно Слово Божие. И те внешние доводы в пользу того, что Христос воскрес из мертвых, Бог реален, которые мы можем привести на уровне разума. Шестой вопрос. Христианский апологет Уильям Уэйн Крейг утверждает, что несмотря на догмат Бога воплощения, где Иисус – это на 100% Бог, на 100% человек, Иисус не знал день суда. Согласны ли вы с Крейгом? Если нет, то почему? В истории христианской мысли есть два подхода к словам Господа Иисуса, где он говорит, что одни жертвы и части не знает никто, ни ангелы небесные, ни сына, только отец. У ряда толкователей, например, у Блаженного Феофилакта Болгарского, там речь идет о том, что Иисус просто отказывается сообщить ученикам эту дату, им это не полезно, он ее сам знает, но он отказывается им это сказать. То есть это такой способ сказать, что вот я вам не скажу, это не ваше дело. А Но есть другая точка зрения, она возможна, что Иисус этого действительно не знает, потому что, совершая свое искупительное служение, он занимает наше место. И он искупает нас из позиции, в которой находимся мы сами. Он полностью сходит к нам, он полностью занимает наше место, он становится одним из нас во всем подобном нам, кроме греха. И его искупительное служение предполагает, что он отказывается от своего всеведения на время, когда он совершает, когда он нас искупает. Вот человек, он не всеведущ, и Христос отказывается от всеведения для того, чтобы занять наше место и совершить наше искупление из нашей позиции. И поэтому он действительно чего-то может не знать. В силу того, что вот он, значит, того, что богословы называют кенозис. Как сказано в послании к филиппийцам, он уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. То есть Христос не пользовался, не практиковал, скажем, свое всеведение во время своего земного служения. И во время своего земного служения он проявлял доверие и веру своему небесному Отцу из позиции человека. Поэтому он не обладал полнотой всеведения. То есть оба ответа возможны. И временный отказ Иисуса от всеведения, он, в принципе, не противоречит Богу воплощению, потому что он на 100% Бог, на 100% человек. Просто такой божественный атрибут, как всеведение, Иисус не практиковал для того, чтобы занять наше место, для того, чтобы совершить наше искупление, так сказать, из нашей позиции. В последнем выпуске на аргумент от страданий от природных катастроф, затрагивающих противоречия в гипотезе существования определенного типа Бога, вы отвечаете тем, что без предполагаемого грехопадения человек, вероятно, вопреки физиологии т.д. не страдал бы, не испытывал боли, не терял имущество, близкое, семью, здоровье, не умирал мучительной смертью в результате стихийных бедствий. Если это так, откуда вы это знаете? Это не сказано нигде прямо, но мне это представляется обоснованным предположением. То есть вот мы знаем, что землетрясение и цунами – это часть того, как Земля устроена. Это не является никаким повреждением в Земле. И мы знаем, что если бы человек прибыл в гармонии с Богом, он бы не страдал от этого. То есть для нас бы землетрясения и цунами были бы чем-то потрясающим природным явлением, как северное сияние. Мы бы на него любовались. И даже сейчас есть Гаити, и там через забор Пуэрто-Рико. И Пуэрто-Рико значительно более благополучная страна, там гораздо больше порядка, там государственность есть, ну, функционирующая худо-бедно. А Гаити там все очень скверно. И там банды всякие туда присылают помощь, банды разворовывают и так далее. И вот когда случилось землетрясение, которое затронуло обе части острова, то гораздо несравненно меньше были потери и разрушения в Пуэрто-Рико. Потому что там добросовестнее строят здания, потому что там больше порядка и законное благоустройство. И оказывается, что там, где меньше, грубо говоря, греха, там и стихийные бедствия приносят значительно меньше вреда. Ну и мы знаем, что, знаменитое было несколько лет назад затопление в Нью-Орлеане, когда там прорвало дамбу, залило город, город оказался во власти вооруженных банд. В общем, там все было очень печально. Ну, как-то все потом восстановили, потом выясняли, а как вообще мы дошли до жизни такой. Ну, и оказалось, что там коррупция была, беспорядок. И, в общем, вместо того, чтобы построить нормальную дамбу, там как-то куда-то утекли эти средства. То есть, если бы городская администрация была более добросовестными людьми, если бы жители города были более законопослушными людьми. По-другому бы развивалась ситуация. Там бы не было вот этого стихийного бедствия. Ну, при том, что там была бы вода, конечно, но они бы это успешно предотвратили. Даже в нашем падшем мире мы знаем, что уязвимость людей для стихийных бедствий, она вообще зависит от качества управления, от того, как люди реагируют на подступающую угрозу. То есть в непадшем мире человек был бы защищен от стихийных бедствий. Другое дело, что был бы защищен даже на более глубоком уровне. Не просто на том, что люди там были бы безгрешны и более бы добросовестно относились к своим обязанностям, но на более высоком уровне тоже был бы защищен. Так, восьмой вопрос, последний. В последнем выпуске вы отвечали на аргумент Юма против чудес, однако проигнорировали предоставленное опровержение вашего понимания Юма в вашей статье и просто еще раз повторили ее. В том же выпуске вы признались, что при необходимости отвергните научные доводы, если это будет противоречить вашему свидетельству Святого Духа. Принимая во внимание ваши предыдущие ответы, вопрос, если вы не рассматриваете аргументы атеистов в достаточной мере, не проделываете необходимую работу с источниками, не отвечаете на вопрос неверующего в том виде, в котором он был задан, преимущественно работаете на аудиторию верующих, рассматриваете ли вы закрытие программы с того вопроса атеиста? Относительно аргумента Юма, честно говоря, я не очень понял, о чем вы говорите, но просто отпишите еще раз, уточните, потому что о ком опровержении у вас речь идет. Что касается отвергните научный довод, если это будет противоречить вашему свидетельству Святого Духа. Нет, понимаете, в чем дело? Научные доводы, любые доводы, они предполагают наличие у меня сознания свободной воли. Ну, как минимум. И я знаю, что я обладаю сознанием свободной воли. Это то, чего я не могу не знать. А там о чем у нас шла речь? О том, что есть разные уровни достоверности. Вот я предполагаю, что теория эволюции верна. Я это предполагаю на основании свидетельства других людей. Вот есть научное сообщество, в нем есть люди разных убеждений, есть люди, есть атеисты, есть верующие, есть агностики типа Стивена Джея Гульда, который говорит, что ну вот, он агностик, но он не считает, что там теория эволюции опровергает бытие Бога. Ну вот, я думаю, что раз все там единодушно признают биологи теорию эволюции, ну, значит, она, скорее всего, истина. Но это знание опосредованно. Я знаю об этом от других людей. Я не могу это непосредственно проверить, я не могу это пережить на опыте. Однако на моем опыте есть у меня опыт сознания свободной воли, нравственного чувства, эстетического чувства. Я обладаю таким опытом непосредственно. Мой непосредственный опыт более достоверен, чем выводы других людей, о которых они мне сообщили. Наука может ошибаться. 100 лет назад расовая теория была научной. Я смотрел как-то BBC-шный сериал о расизме. По-моему, так и называется «Расизм». И ну, еще я слушал эту серию лекций от Teaching Company «Эволюция. История спора», там, «Evolution. History of Controversy», если кто будет искать. И там абсолютно не с христианской позиции, абсолютно не с целью критики эволюции. Ну вот просто как факт истории объясняли, что вот 100 лет назад расовая теория повсеместно считалась научной. Ученые-мужи мерили черепа. Там из Швеции поехала экспедиция в Австралию за черепами аборигенов, и они там разоряли местные кладбища аборигенские, чтобы привезти черепа там к себе в музей и поставить их в экспозиции, что вот переходная форма от обезьяны к человеку, австралийский абориген. И ну, так вот наука считала, и христианство опровергалось в частности тем, что христианство постулирует единство человеческого рода, а наука доказала, что нет никакого единого человеческого рода, есть разные расы, которые абсолютно к одному виду не относятся. И это была наука доказала. Ну, наука доказала, там, научная была практика Евгеники, например. Там, считалось, что социальные язвы, такие как алкоголизм, бродяжничество, преступность, они происходят от плохой наследственности. Даже был такой плакат, показывали такая схема. Мэгги, мать преступников. Вот эта самая Мэгги, она какая-то бедная нищая ирландка из какого-то бедного нищего района в Нью-Йорке. И у нее сын бандит, внук бандит и правнук бандит. И там, значит, что три поколения бандитов, это уже хватит, потому что ну, явно, что какие-то порочные гены у этой Мэгги, что она производит на свет одних бандитов. И сейчас уже ясно, что гены Мэггина тут ни при чем, а при чем тут просто безвыходная социальная среда, где все это развивается, что у людей, собственно, ирландцы находились в том же положении примерно, в котором находятся сейчас чернокожие, просто такая многопоколенческая бедность и невозможность получить приличную работу и образование, ну и, значит, очень легко пойти по кривой дорожке. Но это вот наука в то время считала, что это наследственное, и что если эту Мэгги вовремя стерилизовать, то этих трех поколений бандитов не будет. Соответственно, все будет намного, намного лучше. Там национал-социалисты, они просто довели все до упора. И все это было научно. И сейчас, конечно, все научно не считается, все отвергнуто с научной точки зрения. Но мы знаем, что научный консенсус может ошибаться. И поэтому я полагаю, что мой опыт сознания свободной воли и те причины верить в Бога для меня, да, они более надежны, чем научная воля. Конечно, более надежны. Потому что 100 лет назад мне бы ученые рассказывали про то, что вот, надо блюсти расовую чистоту, что вот чернокожие принадлежат к другому виду. Там. Все то, что сейчас считается страшной ересью. Потому что наука ошибалась. Такое бывает. И поэтому для меня бытие Бога несравненно более достоверно, чем выводы науки. Хотя, конечно, я к выводам науки отношусь с уважением, их спокойно признаю. Вот, да, вот, по-видимому, так оно и есть. Я не думаю, что все эти ученые-мужи составили коварный заговор, чтобы всех обманывать. Я думаю, что ну, эти добросовестно ведут. Вот тот же Фрэнсис Коллинз, который генетик, он христианин, или Феодосий Добжанский, тоже он эволюционист, он верующий. И поэтому я признаю выводы науки, я с ними не спорю, но они в целом менее достоверны, чем бытие Божие. Рассматривайте аргумент атеистов в достаточной мере. Да, я их рассматриваю, понимаете, для того, чтобы рассматривать чужие доводы, с ними же не обязательно соглашаться. Тут есть такой термин, я читал, техническая эмпатия, когда вы пытаетесь понять взгляды человека, не обязательно их разделяя. Так, и вот у нас еще ряд сообщений. Вот у нас переписка. Предлагаю мне сначала познать Библию, в смысле принять ее сущностную часть. Вы выдвигаете предварительное условие, которое означает не что иное, как предложение сперва стать верующим, без которого бессильно что-либо объяснить. Если термин «познать», понимать, как исследовать, я уже писал, что сделал это. Сущностная часть Библии – это вера в невозможность спасения от своих личных грехов без жертвоприношения другого человека. А в действительности надо просто не совершать грехов повторно. Этого достаточно, больше ничего не требуется, в том числе жертвы Иисуса. Ну, смотрите, относительно того, чтобы поверить в Библию, как вам сказать, слово «вера», оно может, мы можем употреблять в двух разных значениях. Скажем, в качестве допущения, что тут содержится некое важное осмысленное послание, в которое мне стоит вникнуть. Я помню, как я читал книжку Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке», и я обнаружил, что я гуманитарий, и что я там ничего не понимаю потому что Хокинг пишет. И более того, часто то, что он пишет, мне представляется просто чепухой. Ну, чушь какую-то он несет, ересь. И от меня требовалась вера. Я должен поверить, что Стивен Хокинг, он уважаемый, признанный специалист. То, что он пишет, это не чушь и ересь, это я не понимаю. А он специалист, он знает, о чем он пишет. Он, это вот его область, которую он там собаку съел, он там великий ученый, он признан всеми своими коллегами. Значит, мне нужно все-таки напрячься и постараться понять. Вот для того, чтобы понять книгу Стивена Хокинга, мне предварительно нужна вера в то, что Стивен Хокинг – это, да, действительно специалист, и он действительно знает, что он такое пишет, и в это стоит вникать. Вот точно так же и Библия, и любая книга вообще, что я исхожу из того, что что-то важное и серьезное написано, и некое важное и серьезное послание здесь содержится, которое я должен понять. Не факт даже, что согласиться, но хотя бы понять. Вот. Что касается того, что сущность часть Библии, ложная вера в невозможность спасения от своих личных грехов без жертвоприношения другого человека. Да, человек не может спастись от своих личных грехов без Христа, без благодати Божией. Но тут очень важно самому об этот факт расшибиться, потому что нужно, тут нужно приложить усилия, нужно постараться жить без греха. Постарайтесь неделю прожить без греха, и вот тогда вам многое откроется. Потому что тут человек начинает понимать, зачем ему Христос, когда он начинает понимать, что он грешник. А то, что он грешник, он начинает понимать, когда он пытается жить правильно. Тут нужно самому постараться как бы разбиться об то, что ты не можешь, и тогда становится ясно, зачем нам Христос. Так. Вы утверждаете, что Бог каждому человеку дал совесть, но чтобы жить по совести, надо искать силу от Бога, которая изливается по плану, написанному в Библии. Откуда вы это знали? В Библии. То есть о том, что читая Библию, написано в самой Библии. Это называется кольцевой аргумент. Нет, конечно, тут мы... Это было бы кольцевым аргументом, но у нас есть разумное основание полагать, что Бог существует, что Бог открылся в Иисусе Христе. Мы полагаем, что Бог открылся в Иисусе Христе на основании свидетельства апостолов о его воскресении. Мы, если очень коротко, знаем, что Иисус существовал на уровне истории, что он умер на кресте, что вскоре после его смерти ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. И из этой веры родилась церковь. И это мы знаем на уровне истории. Неверующие люди говорят, что ну, мы не знаем, почему ученики так решили, но вот мы не верим, что он воскрес. Но на самом деле единственное правдоподобное объяснение такого поведения учеников – то, что он действительно воскрес. Вот если Иисус Христос воскрес из мертвых, то мы видим, что Бог действует в истории, он вмешался, и Бог позаботиться о том, чтобы его слово дошло до нас в том виде, в каком он хотел. То есть аргумент твой, что не кольцевой. Станислав пишет, аксиология, раздел философии, в котором исследуется понятие ценность. Ценности бывают как идеалистические, так и материалистические. То есть материализм не отвергает аксиологию. Аксиология не отвергает материализм. Нет. Понимаете, в чем дело? Ценность не бывает материалистической. Переживание ценности – это предполагает не акт воли, личного предпочтения. Я предпочитаю красоту, а не уродство. Я предпочитаю честность, а не лукавство. Я предпочитаю доброту, а не жестокость. То есть тут предполагается наличие свободной воли, которая делает свое предпочтение. Поэтому в рамках материализма у нас не бывает ценностей. А в рамках материализма бывают только процессы, и эти процессы детерминированы законами природы. В тексте договора князя Олега с Византией за 80 лет до крещения Руси послы от рода русского со скандинавскими именами клянутся русскими языческими богами Перуном и Велесом. В том же договоре имеется отсылка к нормам единого русского закона. Люди всех сословий именуются русскими или русинами. Это доказывает, что русские язычники никогда не существовали. мне мышлением. Видите ли, значит, Перун, он, ну, это некий, как вам сказать, вот все эти индоевропейские языческие боги, они аналогичны, поэтому там Перун или Тор, ну, вот то, что скандинавы называют Тором, славяне называют Перуном. И эти скандинавские имена, они указывают все-таки на то, что вот эта воинская верхушка, она скандинавского происхождения. И вот эти русские люди в договоре с Византией, это скорее скандинавы. То есть русский народ как таковой еще не сложился. Так, тут, к сожалению, не успею сейчас ответить на ряд вопросов. Так, поэтому мне придется выбирать. Игнат, в компьютерной игре вы будете знать, что перед вами не человек, а в случае с философским зомби нет. Суть в том, что с аргументами можно обращаться к кому угодно. Эта нейронная сеть будет вам отвечать, переработав информацию, как перерабатывает ее наш мозг без мифических свобод воли. Просто почитайте о возможностях нейронной сети, вы вообще тупой. Честно говоря, а как мне предъявлять претензии, что я тупой, если я всего лишь природный процесс? Мое поведение детерминировано законами природы. Вы же хотите, чтобы я вам законы природы нарушал? Но, как я уже говорил, имитация диалога, оно же не будет означать диалога. У вас-то есть сознание и свободная воля. Вы-то не являетесь совершенным роботом, и я не являюсь. Вы ко мне обращаетесь, исходя из того, что у меня есть сознание и свободная воля. И существование некой имитации человека, которая бы успешно сбила нас с толку, у нас бы ничего не поменяло бы здесь. Так, Станислав, все ваши рассуждения о свободе воли восходят к тому, что вы ее рассматриваете как независящую от законов природы. Но на самом деле эта установка не что иное, как иная формулировка дуализма субстанции Декарта. То есть фактически, по-вашему, материализм ложен, поскольку основан не на дуализме субстанции, на дуализме свойств или на множестве форм движения материи. Другими словами, материализм ложен, потому что вы не материалист. Феерическая логика. Да нет, вы знаете, материализм — это вот такая картина мира, в которой все события в мироздании определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы выходим за эти рамки, у нас уже не материализм. И материализм действительно несовместим с свободой воли, что, собственно, материалист, как правило, спокойно себе и признает. А свободная воля — это такой наш первичный опыт, который мы не можем отрицать. Мы не могли бы отрицать даже, если бы хотели, потому что само это отрицание было бы актом свободы. Следовательно, материализм ложен. Для общения индивидов достаточно индивидуальной воли ваши требования свободы воли надуманы и избыточны. Ну, смотрите. Вот вы выдвигаете определенный аргумент. Вы предполагаете, что я к этому аргументу прислушаюсь, совершу акт свободной воли, что, возможно, я изменю мое мнение, и это тоже будет акт свободной воли. Но как я мог бы это сделать, если у меня нет свободы? Вот. Но на этой оптимистической ноте уже пора заканчивать. Я благодарю всех вас за ваше участие. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. Спасибо.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.